Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Анна Аракелова. Сразу после выпуска новостей передача «Человек имеет право».
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко о главных событиях. Международное сообщество резко осуждает убийство в Ираке 4 российских дипломатов. На Украине партия регионов заблокировала работу Верховной Рады. Израиль готовит широкомасштабную операцию в секторе Газа. Россия настаивает на срочном созыве Совета безопасности ООН в связи с убийством 4 российских дипломатов в Ираке. По данным российских информационных агентств, Совет может собраться уже сегодня. В понедельник МИД России подтвердил факт гибели Федора Зайцева, Рената Аглиулина, Анатолия Смирнова и Олега Федосеева, захваченных в Багдаде 3 июня. Похитившая их группировка «Совет Шуры и Моджахедов» в Ираке требовала от России вывести войска из Чечни и освободить всех заключенных мусульман. Международное сообщество осуждает убийство российских дипломатов, говорит генеральный секретарь Совета Европы Терри Дэвис.
Я осуждаю захваты заложников в Ираке и где бы то ни было. Это не способ борьбы для уважающих себя людей. Я напомню события 2-летней давности в Беслане. Я точно так же тогда осудил захват заложников, и все это очень похоже. Неважно, захвачены русские или итальянцы или британцы, я осуждаю захват в заложники ни в чем не повинных людей. И те, кто это делают, трусы.
Говорил генеральный секретарь Совета Европы. Россия будет продолжать добиваться от Великобритании выдачи подозреваемых в совершении преступлений. Об этом заявил новый генпрокурор Юрий Чайка, которого представили сегодня аппарату Генеральной прокуратуры. По словам Чайки, в ближайшее время в Лондон вылетят представители генпрокуратуры, Минюста и МИДа для анализа всех дел, связанных с экстрадицией. Великобритания, в частности, отказалась выдать России представителей чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева, российских бизнесменов Бориса Березовского и Юлия Дубова, зампредседателя правления ЮКОСа Александра Тимерко. В военном суде Челябинска сегодня прошли первые слушания по делу Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами в местном танковом училище в январе этого года. Процесс возобновится 4 июля по ходатайству адвокатов обвиняемых. С подробностями Александр Валиев.
Адвокаты обосновали свое ходатайство тем, что им необходимо время для знакомства с материалами уголовного дела, которое составляет 10 томов. Говорит сестра Андрея Сычева Марина Муферт.
Мама очень сильно расстроилась, она буквально вышла чуть ли не в слезах, потому что она оставила Андрея, пусть она его оставила с родным человеком, но тем не менее она от него уехала, ехала специально на это заседание, и сейчас, значит, получается, что приехала зря.
Суд должен определить степень вины троих военнослужащих батальона обеспечения Челябинского танкового училища. Это младший сержант Александр Сивяков и двое рядовых. Павел Кузьменко и Геннадий Белимович. В Челябинской военной прокуратуре ранее сообщили, что Сивяков обвиняется по части 3 статьи 286 «Превышение должностных полномочий с применением насилия или угрозы его применению». Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет. Рядовые Кузьменко и Белимович обвиняются по части 2 статьи 335 «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности». Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Александр Валиев для Радио Свобода. Челябинск.
Радио «Свобода». Новости.
В российском МИДе сегодня проходит совещание всех послов России за рубежом. Президент России Владимир Путин, как ожидается, выступит перед послами с докладом о внешней политике. На заседании Верховной Рады Украины депутаты партии регионов заблокировали трибуну и президиум. С подробностями корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Представители самой многочисленной Верховной Рады фракции партии регионов окружили плотным кольцом трибуну и заняли места парламентского президиума. Таким образом, временное руководство Верховной Рады не может открыть пленарное заседание. Действия своих оппонентов парламентское большинство квалифицирует не иначе, как бандитизм. Партия регионов выдвинула ультиматум оранжевой коалиции. Среди ее главных требований – распределение парламентских комитетов между фракциями с соблюдением принципа пропорциональности. Кроме того, регионалы призывают большинство отказаться в предстоящий четверг от пакетного голосования по кандидатурам председателя Верховной Рады и премьер-министра Украины, а до избрания спикера не приводить к присяге судей Конституционного суда. Депутаты партии регионов заявляют, что они не стремились быть в оппозиции, но теперь, когда без них сформирована коалиция, оранжевые узнают, что такое настоящая украинская оппозиция. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Радио Свобода. Новости.
Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт отказался выпустить из тюрем палестинских заключенных в обмен на израильского солдата, который был захвачен в плен боевиками. Ольмерт отверг требования трех палестинских радикальных группировок, включая вооруженное крыло Хамаса, и отдал армии приказ готовиться к широкомасштабной операции в секторе Газа. В воскресенье палестинские боевики напали на блокпост на границе с сектором. Двое израильских военнослужащих были убиты, третий попал в плен. Президент США Джордж Буш в очередной раз предостерег Северную Корею от испытаний баллистической ракеты.
Я объяснил нашим партнерам Японии, Южной Кореи, Китаю и России, что нам следует дать совершенно четкий сигнал Пхеньяну, что этот запуск был бы провокацией.
Сказал президент США. Если запуск состоится, Северная Корея нарушит подписанный ей же мораторий. Итальянцы на прошедшем в минувшие выходные референдуме отвергли поправки к Конституции, предложенные экс-премьером Сильвио Берлускони. Изменения в основном законе страны предусматривали расширение полномочий премьер-министра и предоставление больших прав регионам. По последним данным, против поправок проголосовали более 61% избирателей. Туркменские правозащитники выразили опасение, что двое их коллег, находящиеся в тюрьме в Ашхабаде, подвергаются жестокому обращению. Это был выпуск новостей на Радио Свобода. Последние новости нашего радио вы всегда можете услышать или прочесть на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Человек имеет право». У микрофона Карен Оганиров. Может ли коррупция разложить государственные структуры и сделать российское государство неработоспособным? Такова наша сегодняшняя тема. Участники передачи. Депутат Государственной Думы России, генерал-майор ФСБ Алексей Кандауров, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, руководитель независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексей Мухин, главный редактор интернет-сайта «Агентура.ру» Андрей Солдатов, представитель штаба спасения Бутовского леса Сергей Свиридов и журналист Людмила Аверина. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358 87 20. Абонент «Радио Свобода». По-моему, все они жулики. Безгрешных людей больше нет. Это из опроса Евроньюс на улицах Рима в связи с арестом принца Виктора Эммануила Савойского, сына последнего короля Италии. Эмоциональная реакция хромой итальянской старушки вполне объяснима. Мир стал значительно более открытым, нам ежедневно скармливают такое количество информации о всякого рода жульничестве, что люди теряют остатки веры в честность и порядочность. Наша сегодняшняя тема не исключение из правил, и говорить мы сегодня будем не просто о коррупции в структурах, призванных по определению быть опорой государства, залогом его бесперебойного функционирования. А речь идет о спецслужбах. Было время, мы все смотрели на них с придыханием. Полковник Исаев из 17 мгновений весны вовсе стал национальным героем для целого поколения россиян, советских людей. Те времена давно прошли. Конечно, мы далеки от мысли, что все, без исключения, представители нынешних спецслужб превратились в погоне за золотым тельцом в оборотней. Я на днях беседовал с полковником ФСБ, которого выдавливают из органов. Нормальный, обычный человек, и поэтому не вписывается в рыночный механизм невидимого фронта, основной смысл которого сегодня состоит в крышевании коммерческих структур, в первую очередь банков и подобных им заведений, где безраздельно царствует мамона. Наши ребята, говорил он мне с горечью, ничего уже толком не умеют, кроме как подсесть на денежный хвост и кормиться с него. Ну, добавим, разоблачить для порядка мифических шпионов из числа ученых, журналистов или выдумать историю с английским лунным камнем. Я не ставлю сегодня перед экспертами вопрос, есть ли коррупция в спецслужбах, потому что она, безусловно, есть. Да это особенно и не скрывается. Зайдите после 6 вечера в кафе «Аист» у метро «Китай-город», и вы услышите совершенно откровенные разговоры товарищей штатсков о том, где, сколько, из кого они сегодня срубили, и каков план на завтрашний день. При этом не брезгуют ничем. Декан одного из вузов, пойманный на взятке, припровожденный в СИЗО, откупился от ребят, так они сами себя сегодня называют, $200 000 наличных, их нашли при обыске у него на квартире, в чемодане, как у корейка, и договорились, что вроде как ничего и не нашли. Спустя некоторое время декан был благополучно выпущен на свободу и сегодня является одним из руководителей Академии водного транспорта. Не так давно ФСБ тряхануло хорошенько таможню. Таможня — это гнездо мздоимства, это азбука. Племянник мой работает в одном из этих терминалов и, кажется, уже немного не в себе. Хочет сбежать, но пока не получается. На начальнике юродела, а он его зам, висит 9 уголовных дел. Так просто не выйдешь из игры. И ребята регулярно заходят за отчислением от доли. И в той недавней истории вся заварушка произошла и была предана огласке только лишь потому, что таможня плохо поделилась с кураторами из ФСБ очередным наваром. Пару лет назад руководители таможенных терминалов выстраивались в очередь, чтобы сдать взятку в $1 000 000 Минэкономразвития за переаттестацию. Сегодня их вывели из-под Минэкономразвития, и у спецслужб появилось значительно больше возможностей для кормушки. Совсем свежая история с махинациями, земельными наделами в Одинцовском районе Подмосковья, в которой замешаны в том числе заместитель директора ФСБ по кадрам, начальник управления собственной безопасности ФСБ и другие. Парламентский запрос депутата Виктора Алсниса так и завис в воздухе. До примеров масса, но я еще раз хочу подчеркнуть, что честные люди есть и в спецслужбах, как и везде, они в них тоже есть, так что не надо все уж так воспринимать в черном цвете. Но у нас передача такая, направлять прожектор в темные закоулки сегодняшнего бытия. Я ставлю перед экспертами вопросы, насколько глубоко коррупция поразила спецслужбы, в какие ткани ее червь проник глубже всего. Способна ли коррупция в ее рядах разложить государственные структуры и сделать российское государство неработоспособным? И можно ли законодательно ее обуздать? Слово человеку, знающему ситуацию изнутри, депутату Государственной Думы России, генералу-майору ФСБ Алексею Кандаурову.
Спасибо. Здравствуйте. Ну, на самом деле, я уже изнутри ситуацию плохо знаю, потому что я уволился достаточно давно из органов. И я изнутри знал ситуацию в КГБ, где, так сказать, такого зла, как коррупция, ну, просто близко не было. Поэтому я с горечью, так сказать, сейчас констатирую из средств массовой информации, из общения как бы с людьми, которые еще продолжают служить, что да, это зло присутствует, и оно достаточно серьезно поразило все правоохранительные органы. Способно ли оно нанести серьезный ущерб государству? Я считаю, не просто способно, а это сегодня основное зло, которое способно не просто нанести ущерб, оно способно развалить государство. В чем проблема? Проблема, я это утверждаю, вот не сегодня начал утверждать, еще до послания президента. Вот, что, в чем проблема коррупции? Даже не проблема в том, какие там суммы крутятся. Проблема в том, что созданная вертикаль власти, если она сверху донизу пропитана коррупцией, на каждом уровне принимаются коррупционно обусловленные решения. Не оптимальные управленческие решения, а коррупционно обусловленные. И в этом опасность. А коррупционно обусловленные решения не всегда влекут за собой оптимальные. И вот это вот количество неоптимальных управленческих решений, оно в конце концов перейдет в качество и может произойти все что угодно. Там техногенная катастрофа, да, сейчас даже не берем, так сказать, только правоохранительный орган, техногенная катастрофа, гибель каких-то людей, да, инфекционные заболевания, ну, все что угодно, понимаете, и в этом проблема коррупции. Что касается правоохранительных органов, то здесь, конечно, вот коррупция наиболее чувствительна для граждан, которые сталкиваются с правоохранительными органами каждый день. И общие места я даже не хочу говорить, так сказать, когда граждане от этого непосредственно, каждый гражданин страдает. Но что происходит? Вот посмотрите. Значит, недавнее смещение господина Устинова и потом перемещение его, так сказать, на должность министра юстиции. А между этими двумя обстоятельствами, фактами, произошло, значит, вот опять реанимировали дело Трикита. Но вот у нас законодательство-то хорошее, у нас все есть, да? И законодательство предусматривает, оно работает, когда есть неотвратимость наказания. Не обязательно в тюрьму отправят, но с тем, чтобы человек, так сказать, получил хотя бы взыскание, да? Вот при господине Устинове это дело Трикита, оно, значит, лежало 3 года. Значит, там проходит, это общеизвестный факт, господин Заостровцев, значит, который сейчас в каком-то банке, там, заместитель председателя, да, и ряд других людей, это все озвучивали, да. Никаких новых там обстоятельств и фактов не появилось. То есть дело заглушили. Сейчас, так сказать, в преддверии борьбы с коррупцией, вернее, в условиях борьбы с коррупцией объявленной политики, так сказать, это дело реанимировали. Но это же все при господине Устинове происходило. Ну какой он министр юстиции, извините?
Из одного кресла в другое.
Из одного кресла в другое.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Мы продолжаем программу «Человек имеет право». И Алексей Кондауров, депутат Государственной Думы, генерал-майор ФСБ, завершает свою мысль.
И вот такого рода, так сказать, перемещение, такого рода невнимание к вопросам, которые связаны с коррупцией, и не следует неотвратимость наказания, оно распространяется по всей вертикали власти, сверху донизу. И второй очень важный момент. Правоохранительные органы на определенном этапе, начиная с дела ЮКОСа, поняли, что они нужны власти, высшей власти, для исполнения политических заказов. А если они... Есть молчаливая договоренность. Вы нам политический заказ, мы вам закрываем глаза. Вот разложение. И ведь, посмотрите, скачок коррупции в России, ну, по международным оценкам, он как раз приходится на период, очень резкий скачок, с 2003 года по 2006. Вы нам политическое решение, даем отмашку, вы, так сказать, работаете, закрывая глаза на какие-то определенные вещи. Мы закрываем глаза, так сказать, на то, что...
Много лет назад происходит. Немцов сказал, что вот захват заложников в Нордосте — это следствие коррумпированности российских спецслужб, а Хакамада его дополнила, что коррупция спецслужб — это только следствие коррумпированности российской власти. И ваш вывод такой, Алексей Кондауров?
Еще раз я прослушал.
Коррупция спецслужб — это следствие коррумпированности высших эшелонов власти.
Ну, естественно, ну, конечно. Ну, конечно. Ну, а это просто... Понимаете, это настолько банальная, так сказать, вещь, что я даже об этом не говорю.
Имеется в виду высшее руководство страны в целом.
Ну, как? Ну а как? Ну когда пилится Юганскнефтегаз, да, возникает какая-то компашка в Твери в каком-то кафе, да, и на государственном на высшем государственном уровне говорят, что, ну, мы этих ребят знаем, они как бы хорошие ребята, пусть пока приоритизируют немножко, ну, потом мы разберемся.
То, что тогда вот президент говорит о борьбе с коррупцией. А зачем он это говорит, если высших эшелонов власти...
Я надеюсь, он понимает, что на самом деле коррупция сегодня — это угроза в том числе его личной власти. И она лично для него. Ну, а мы же с вами понимаем, это очень хороший пиар-ход. Я бы, так сказать, на его месте давно бы это сделал. Вот, но другой вопрос, что я бы серьезно занимался, так сказать, этой борьбой, так сказать... Не сотрясал воздух, да, и не делал рокировочки, так сказать, после этого, вот, какие мы наблюдаем. Это вообще, понимаете, вот с точки зрения управленческого решения, ну, это, понимаете, это не решение. вот с точки зрения управленческого решения, просто, да, абстрагируясь от всего, вот эта вот рокировка, это не...
Унижающая. Его лично. Его
ну,
лично
конечно, это не решение.
Вы знаете, а у людей...
Оно
вот
просто
растет,
смешное.
Вот я отслеживаю, мы отслеживаем вот эти вот настроения людей, и нельзя от них отнекиваться. Вот сообщение на пейджер, к примеру, да, губернаторов, не подписался человек, министров, которые проворовались, арестовать, посадить.
Вот, кстати, да даже вопрос не в арестовать, посадить, понимаете? Вот меня вот это арестовать, посадить, знаете, вот нужно, во-первых, доказательства собрать, да? Доказать. А ведь проблема в чем? У нас часто арестовывают и сажают, и причем по суду людей, так сказать, сажают, а потом оказываются какие-нибудь оборотни в погонах. Меня вот даже не столько оборотни в погонах интересуют, а что с теми людьми, которых облыжно посадили, их освободили? Кто понес наказание за то, что их облыжно посадили, за то, что кто-то представлял государственное обвинение, прокурор какой-то, какой-то судья осуждал. А что с этими людьми? Какие-то выводы? Уволили их с работы? Пусть их не сажают.
Алексей Петрович, а вы бы в сегодняшнем...
Ну пусть примут меры.
В сегодняшнем ФСБ могли бы работать? Смогли бы
Ну нет, конечно. Ну это совершенно, понимаете, это...
Однозначно.
Ну просто нет.
Кирилл Кабанов тоже бывший сотрудник ФСБ, да. Ведь, да? Возглавляет Национальный антикоррупционный комитет и занимается этим очень давно, в том числе и коррупцией в спецслужбах. Те же вопросы, то, что я вот адресовал и вам.
Ну, во-первых, по поводу президента. Президент с первого своего послания в 2000 году, он говорил, что коррупция является угрозой для существования демократического государства. Коррумпированное государство уничтожает основное условие и приходит перерождение государства в недемократическое. Это его дословно слова в послании президента в 2000 году. В каждом послании президент в той или иной степени каждый год заявлял о коррупции. Он после Беслана говорил, что коррупция является угрозой национальной безопасности. Даже коррумпированный гаишник – это угроза, потому что он будет проехать боевики, провести все, что угодно, да, начиная то, что отпускают пьяного водителя, да, который является убийцей. Масса примеров. Но разобраться в системе, в ней надо разбираться с 91 года. Дело в том, что Россия начала строить государство, а государство – это машина, да, мы учили все это в истории. Но при этом она строила политическую систему и экономическую. А государственная система не выстраивалась. В 96-м году провалилась попытка либерального окружения Ельцина, самого либерального, провести первую административную реформу. И разложение спецслужб шло именно с момента 91-го года. КГБ по своей сути, оно осталось КГБ. Его разделяли, соединяли, но существовали связи, существовал агентурный аппарат, который перешел в КГБ. Самое главное, не было дано оценки деятельности КГБ за определенный период. И в очень большом количестве сотрудники КГБ, причем самые активные, перешли в бизнес. И они принесли в бизнес систему управления и навыки и умения, как у нас говорили. Да? И в конце концов мы получили ту самую бюрократию, которая вернулась из бизнеса. Кстати, вот в разговоре о Заостровцеве. Да? Человек, который был успешный в бизнесе. И вот вся эта ведь таможенная тема, она идет с одного маленького отдела. Гутин, Заостровцев.
Давайте напомним радиослушателям, Заостровцев,
бывший замдиректора ФСБ.
Замдиректора. А Гутин?
Да, а Гутин это был зампредседателя ГТК. Это были два друга, которые сидели в 10-м отделе второго главного управления КГБ СССР. Кто занимались там?
Ну, потом Заостровцев увольнялся, он у него в банке работал.
Да, он у него в банке работал. Вопрос стоит в том, что...
А потом восстановился.
Да, потом восстановился, очень быстро пошел. Да, вы представляете, да, человек восстанавливается из банка, из руководителя службы безопасности, огромный. И идет, можно подумать, даже человек возвращается, он успешный бизнесмен для того, чтобы творить добро. Но после этого сами сотрудники, контору, как принято называть, да, КГБ, так ФСБ, они назвали ЗАО ФСБ после прихода Заостровцева. То есть вся работа была построена на коммерческую основу. Есть еще одна причина развала всей правоохранительной системы. Дело в том, что оперативный состав прекрасно знает, что творит его руководство.
Знаю, да, да, знаю.
Именно поэтому появляется мотивация. Ребят, первую мотивацию, которую сказал глубоко уважаемый генерал Кандауров, это мотивация, да, которая говорит, ребят, мы вам позволяем вы выполняете нам заказы, мы позволяем вам немножко зарабатывать. Да? А вторая мотивация простая. Они строят дома по несколько сот миллионов долларов. В том же самом Рублево-Успенском шоссе. Да?
Начальство.
Да. Ну а мы сначала начинается так. Нам не хватает детям на питание. Сейчас сделали зарплату. Зарплата полковника где-то 1500 долларов. Но это уже не устраивает. Уровень потребностей возрос. И самое главное, возросли предложения. Ведь посмотрите, что коррупционная система, ведь это же не просто рынок криминальный. Это постоянно развивающийся рынок, который борется между собой. Кланы и группировки, они уже неоднородны, они борются. Они борются за принятие решений. Поэтому им нужны методы спецслужб для того, чтобы опустить кого-то другого пониже. Либо посадить, либо убрать ненужного мэра, чтобы, потому что он принимал ненужные политические решения и был как бы не совсем согласен. Да?
Эти вот дела, то, что периодически возникают с посадкой конечно, мэров, это все конечно. Следствие этого.
Конечно, да? это вся работа. Но извините, что мы, нам говорят, вы знаете, в течение 10 лет они воровали.
В Волгограде там сейчас
вот эта история. В Волгограде да. Нет, в Волгограде меньше, там Ищенко пришел. И вот только сейчас, потому что Ищенко отказался да, там, назначать первого зама своего из «Единой России», почему-то тут же он становится в списке негодяев.
Такая вот банальная причина, да?
Да, это вот это опасно. И самое главное, что это разложение поразило все. Поразило даже систему назначений в спецслужбах, которая назначается за деньги. За подарки, за деньги.
А за деньги вот сколько стоит пост, например, какой-нибудь?
Ну, это все зависит от разного. Все зависит от разного.
То есть можно купить пост начальника управления?
Ну, пост начальника управления купить сложнее. Сложнее. В МВД проще, в ФСБ сложнее, потому что другие задачи. Но ты будешь выполнять некие задачи какого-то определенного клана, который тебя пропихивает. А другая вещь, которая опасна, это регенерация вот этой вот элиты в спецслужбах. Она нарушена. Человек, который служит честно и профессионально, он становится опасным для этой системы. Ну вот идея Зайцева, да, вот он единственный, кому пример. А такие же полно. В Смоленске следователи прокуратуры, которые нашли хищение губернатора, то есть дочери губернатора и дочери мэра. Ну и что, их уволили? Их уволили тут же, как только они возбудили уголовное дело. Прокурор, который подписывал это уголовное дело, тоже уволен.
Причем уволен сейчас? Уволили их, потому что не было заказа на данных людей.
Да, естественно. Да? Естественно. Но извините, а Зайцев был осужден, и в течение 2 лет уже срок прошел, тут начинается раскручивание Зайцева.
Когда заговорили о покупке должностей, что-то вот Людмила Аверина...
Да, конечно.
Хотела пояснить, что вот перевод из армии ФСБ стоит 4000 долларов. Вот
ну, я думаю, что больше. Сказать.
Перевод
ну,
кого,
для кого-то?
Ну, кого? Вот лейтенанта, армейского лейтенанта перейти на ту же самую должность, но ФСБ стоит 4000 долларов.
Ну, я не удивлюсь, если будет стоить 50. Это как ты с кем договоришься.
Ну, дело конечно. Том, что,
да, появились устойчивые цены даже в Академии ФСБ. За поступление. То есть раньше этот отбор был настолько жесткий, кандидат со школы готовился, там, предположим, 2 года. Он отбирался. Сейчас вот даже в сознании молодежи, вот еще Александр Иванович Гуров проводил исследование в свое время, в начало 90-х, кем вы хотите быть? Да? И вот мальчики хотели быть там
ракетирами,
да, ракетирами да, девочки там, с фюзершами. Да? Сейчас ситуация изменилась, и девочки хотят работать в таможне, в судах. Мальчики хотят работать в милиции, в ФСБ.
Но не потому, что... 50 тысяч долларов за поступление, такая такса, насколько мне известно, в Академии ФСБ не каждый же может мальчик найти. Да, это видно. Опять дети чьи-то, да, и, не знаю.
Ну, нет, дети
по вашим
отдельно.
Данным, кто,
это дети,
нет,
кто дети отдельно. Туда? Дети отдельно. Коммерсанты активно пытаются вставить своих детей. Депутаты пытаются вставить. Ну, в принципе, коммерсанты, депутаты, да, это во многих случаях одно и то же. Поэтому эта система разложена, и как система безопасности для граждан, она не является таковой.
Спасибо. Сейчас мы прервемся на краткую сводку новостей, а перед этим я проинформирую наших радиослушателей об эфире в 19 часов 7 минут. В программе «Время гостей» выступит ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. Ведет передачу Михаил Соколов. Все, кто серьезно интересуется проблемами, связанными с поступлением в вузы, не пропустите этот важный разговор. А мы после краткой сводки новостей продолжим программу «Человек имеет право» на тему
Может ли коррупция разложить государственные структуры и сделать российское государство неработоспособным? Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Россия настаивает на срочном созыве Совета Безопасности ООН в связи с убийством 4 российских дипломатов в Ираке. По данным информационных агентств, Совет может собраться уже сегодня. Москва выступает против ультиматумов при решении проблем, связанных с распространением ядерного оружия, заявил президент России Владимир Путин, выступая сегодня в Москве на совещании послов Российской Федерации за рубежом. На Украине партия регионов заблокировала работу парламента. Сторонники Виктора Януковича недовольны распределением постов глав комитетов в Верховной Раде, которая, как и должности премьера и спикера, зафиксирована в коалиционном соглашении, подписанном пропрезидентской партией «Наша Украина», блоком Юлии Тимошенко и Социалистической партией. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт отказался выпустить из тюрем палестинских заключенных в обмен на израильского солдата, который был захвачен в плен боевиками. Ольмерт отверг требования 3 палестинских радикальных группировок и отдал приказ армии готовиться к широкомасштабной операции в секторе Газа. В военном суде Челябинска сегодня прошло первое заседание по делу Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами в местном танковом училище в январе этого года. Сегодня суд удовлетворил ходатайство адвокатов о переносе слушаний на 4 июля. Россия будет продолжать добиваться от Великобритании выдачи подозреваемых в совершении преступлений. Об этом заявил новый генеральный прокурор Юрий Чайка, которого представили сегодня аппарату Генпрокуратуры. Туркменские правозащитники опасаются, что 2 их соратников, арестованных в середине июня, пытают в ашхабадской тюрьме, чтобы добиться признания по сфабрикованному обвинению. Итальянцы на прошедшем в минувшие выходные референдуме отвергли поправки в Конституцию.
В эфире программа «Радио Свобода. Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Тема передачи. Может ли коррупция разложить государственные структуры и сделать российское государство неработоспособным? В программе участвуют депутат Государственной Думы России, генерал-майор ФСБ Алексей Кандауров, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, руководитель независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексей Мухин, главный редактор интернет-сайта «Агентура.ру» Андрей Солдатов, представитель штаба спасения Бутовского леса Сергей Свиридов и журналист Людмила Аверина. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358 87 20. Абонент «Радио Свобода». Кирилл Кабанов привел массу интересных деталей, да, но я тоже из всего этого, вот как и Алексей Кандауров, видимо, делаю вывод, что все опять упирается в высшие эшелоны власти, да, да? То есть, видимо, нет все-таки политической воли для борьбы с коррупцией у верховных властителей. Нам сообщение Ефим Михайлович пишет, это по вашей части, наверное, Алексей Петрович. Господа, как вам не стыдно приглашать экспертом бывшего высокопоставленного сотрудника 5-го управления КГБ? До чего вы дошли? А чего же нам стыдиться? Вам не стыдно у нас в эфире?
Ну, я не знаю, мне не стыдно. Я, в общем, всегда занимался деятельностью, за которую сегодня могу отвечать. В 5-м управлении я занимался борьбой с терроризмом.
Я думаю, что если бы такие люди бы сегодня работали в ФСБ, то мы не делали бы такие темы, как сегодня. Юлия пишет, имеющийся у Устинова компромат на все кремлевское руководство настолько убийственен, что Путину не оставалось ничего другого, как оставить Устинова при себе. Это к вопросу о перемещении.
Ошибка. Самая большая ошибка, когда пытаются скрутить проект «Устинов антикоррупционер». И люди на этот проект активно пытаются повестись, да, как принято.
Хватает на него тоже всего?
Да не хватает, это одна команда. Это одна команда, родственная команда. Это родственные связи.
Владимир Родионов, Санкт-Петербург, отдал бы с удовольствием свою пенсию, если бы мне кто доказал, что наш президент честный человек. Но я уверен, что он главный коррупционер в России. Алексей Мухин, скажите, пожалуйста, Алексей Алексеевич, вы специалист по политической элите России. Вот видите, разговор вот так постепенно вышел на то, что нет политической воли у руководства для борьбы с коррупцией, в том числе и в спецслужбах, чему на сегодня мы тему посвятили. Ваше мнение об этом?
Но дело в том, что картина, которую нарисовали наши собеседники, она ужасающая, безусловно. Она впечатляет, она... Но я напомню, что это исторический контекст, в котором действует нынешняя верховная власть. Не хочу оправдывать ни Путина, ни его команду, но дело в том, что то, что происходит сейчас, заложено как раз, извините, плюну в душу поборникам свободы и демократам, именно при Борисе Николаевиче Ельцине, который считается символом свободной России. Что касается формирования групп влияния, которые сейчас называются коррупционными, дело в том, что эти группы сформированы, еще раз подчеркиваю, не при Путине. Возможно, Путин, я всегда называл Путина идеалистом. В какой-то степени он пытался быть идеалистом в первый период своего правления. Он пытался сделать реформы, но они не получились. Дело в том, что административная реформа, когда она была объявлена и была объявлена об ее начале, столкнулась с одним банальным препятствием. Вся система, весь механизм власти просто перестал работать на полгода. И в этом случае стало очевидно, что без коррупционной составляющей российская власть просто не может работать.
Это как наркотик получается.
Совершенно верно. Это определенный допинг. После этого была срочно, я так подозреваю, перестроена сама концепция управления. И команда Путина была сосредоточена на том, чтобы сделать эту систему, существующую систему, более-менее управляемой. Вот что, собственно, мы сейчас и наблюдаем. Мы сейчас наблюдаем конфликт интересов огромного количества групп, опять же, извините, интересы которых были затронуты в ходе этой борьбы. И все эти факты, которые мы сейчас будем слушать еще в ближайшее время, и все эти процессы, которые происходят, в принципе, это всего лишь элементы информационной войны, войны за власть.
Ну, выхода-то нету, получается.
Алексей. Выход есть, выход есть. Есть. Я так понимаю, что команда Путина — это не единственная команда, которая пытается обладать монополией на власть. И в результате, в 2007-2008 году, мы получим вполне реальную картину того, что происходит в России сейчас. Еще раз подчеркиваю, это общий исторический контекст. Делать какие-то выводы, вешать ярлыки и так далее, уходить в абсолют здесь нельзя. То, что сейчас происходит, это исторический контекст, причем в общемировом масштабе.
Этой темой коррупции, в том числе и в спецслужбах, профессионально занимается также Андрей Солдатов, главный редактор интернет-сайта агентура.ру.
Меня на самом деле в этой теме убивает то, что коррупция, в том числе то, о чем уже сейчас говорилось, о том, что назначаются на должности за деньги в спецслужбах, коснулась даже такой темы, как борьба с терроризмом. Потому что, ну, понятно, когда, грубо говоря, в департаменте экономической безопасности происходят такие вещи. Там, понятно, люди сидят на деньгах, и АДЭП, в общем, структура довольно своеобразная. Но когда это касается уже прямой угрозы людям, вот это страшно. А такие примеры были. Давайте вспомним, что, например, после нападения на Ингушетию, когда Путин провел свою очередную реформу, и были созданы такие группы оперативного управления во всех республиках Северного Кавказа, были придуманы такие начальники этих групп, полковники внутренних войск, которые должны были все теперь координировать. В одной из северокавказских республик такой полковник получил свою должность, продав кран, который валялся у него в части, заплатил 50 тысяч, стал начальником. Вот ситуация. Казалось бы, ну что тут опасность так близка, что дальше просто некуда. А второй момент, который бы я хотел сказать. Вот Алексей Петрович спрашивал, а что же случилось с теми людьми, которых сажали, те люди, которых сейчас обвиняют в том, что они оборотни в погонах? Это тоже, к сожалению, касается не только экономических процессов, но и в том числе борьбы с терроризмом. Например, группа Муровская группа, да, которая до сих пор сидит и под судом, вот эта группа, они занимались в том числе расследованием дела по Нордосту. Что произошло? Эти люди, поймав, как считается, организаторов теракта у Макдональдса и последующим, это одна группа организаторов теракта в Нордосте, она была осуждена. То есть я как-то не очень понимаю. С одной стороны, у нас сидят люди из МУРа, который обвиняется в том, что они фальсифицировали доказательства. А с другой стороны, по собранным этой группой доказательствам осуждены террористы, которые захватывали Нордост и взрывали автомашину Макдональдса. По-моему, это какая-то шизофрения. на мой взгляд. Вот мне кажется, вот эти вот проблемы, они... То, что сейчас коррупция в спецслужбах коснулась уже даже борьбы с терроризмом, не то, что там, ладно, понятно, когда ловят шпионов и просто, как в Башкирии, а просто существует хороший, достаточно успешно действующий институт, есть конкурент этого института, да, там институт, один институт заказал другой, через ФСБ получилось уголовное дело. Но когда это касается борьбы с терроризмом, по-моему, дальше ехать некуда.
Это может привести к очередным терактам.
Ну, в общем, это уже приводило, когда мы знаем прекрасно о том, что как прошли шахидки на те самолеты, которые взорвались в августе 2004 года, только из-за коррупции.
Да, может, раньше начнем. Может быть, начнем раньше, то есть начнем с Беслана, не с Беслана, а с Буденновска.
В да. том числе и на вашем сайте, ну и вообще, да, проходят такие мысли, что вот эти вот... Теракты-то выгодны бывают спецслужбам?
Однозначно. Наверное, однозначно выгодно.
Кирилл Кабанов, на микрофон, пожалуйста.
Да, да, да. Дело в том, что давайте вот такой вот сценарий предположим. Какой-то группе не захочется вот это то, что говорил коллега 2008 года. Вот определенной группе, да, в окружении президента. И эта группа придумает такой сценарий. Усиление конфликтов на Северном Кавказе, потом теракты в больших городах и чрезвычайное положение. А чрезвычайное положение подразумевает под собой отмену выборов. И вот то, что говорил коллега, историческая реаль, и как бы система управления, которая выставлена, нет системы управления. Эта система не работает, она работает только за деньги, за личные интересы, либо корпоративные интересы. Я вот яркий пример, будучи в школе публичной политики «Открытая Россия», я приезжаю в город, меня уже знают, я практически как ассоциируюсь с оппозиционером, меня приглашает начальник УВД, звание генерала, которое я впервые вижу. Он сидит со мной, разговаривает, узнает, что там в Москве, ему входит помощник, говорит, звонит замминистра. Он сидит, курит, и говорит, поднимает трубку, да, товарищ замминистра, здравия желаю, все идет, так точно, записываю, а сам сигаретой сидит. Потом кладет трубку и говорит, твои бабки, приезжай, разбирайся. Вот что страшно. Потому что его посадила на это место определенная группа, заплатили деньги. Он решает, и он прекрасно знает, что это вопрос. Поэтому системы управления, к сожалению, нет.
Слушатель Владимир тоже вот с Алексеем Алексеевичем Мухиным спорит. Он говорит, что в данный момент наше государство давно уже разложено и недееспособно. Но все-таки Мухин с этим не согласен, да?
Безусловно, нет. Но экономическое положение России выправляется, социальное положение совершенно нестабильное и находится в бедственном положении, но требуется время для того, чтобы все это сделать. По поводу того, что системы управления сейчас нет, я тоже в корне не согласен. Простите, Ходорковский сидит, Березовский на Западе, Гусинский на Западе. В принципе, система управления, она есть, и она такая фискально-экзекутивная. По сути, государство доказывает эффективность.
Ну,
это ярлык, опять же. В какой-то степени государство доказывает свою эффективность на определенных направлениях. На всех направлениях, безусловно, нет. Это время покажет просто будущее, эффективно оно или нет. Но я еще раз говорю о том, что в 2008 году сценарий, описанный коллегой, он, в принципе, конечно же, возможен, но он никогда не применялся, напомню. Это уже военный переворот называется.
Может быть, опробуем.
Я сомневаюсь, на самом деле. Дело в том, что, насколько я понял, Путин и его команда, они стремятся войти в состав мировой экономической элиты, а такие фокусы не проходят просто. Вот, поэтому я думаю, что буква закона будет соблюдена до самой последней точки.
Мы бы все этого тоже очень хотели. К спецслужбам также относятся и службы внешней разведки. Это бывший первый главк, да?
Если не ошибаюсь, да.
Вот КГБ. КГБ, да.
Первое главное управление.
Да, это, кстати, и Штирлиц оттуда, и Путин тоже оттуда.
Ну, что до первого главного управления? Штирлиц за первое главное управление.
Да, до первого, да. Значит, с некоторых пор жители микрорайона Яснево и Бутово стали
прошу
получать
заметить, не только Бутово, да, и с Чертаново, Юга. Чертаново, то есть там
да,
достаточно
вот юга,
много.
Да,
это московская проблема.
Стали получать листовки, я в том числе получил. Ну, мои окна моей квартиры выходят прямо на службу внешней разведки, на здание вот это здоровенное, где говорится о том, что Бутцевский лесопарк служба внешней... Бутовский лесопарк. Лесопарк, да, служба внешней разведки начинает превращать в строительство коттеджей. Ликвидируется зона отдыха. Я вот зачитаю. Многие из нас, жители районов Бутова, Яснеля, Теплый Стан, бывали в замечательном месте отдыха, которое расположено сразу за МКАД. Называется Бица или по-другому Бутовский лес. Это один из последних природных объектов в нашем городе. И вот теперь это место хотят у нас нагло отобрать. На полях зоны отдыха планируется строительство коттеджей для сотрудников службы внешней разведки. Уже начата разметка участка. Везде видны колышки и натянутая проволока. У нас здесь вот представитель так называемого штаба спасения Бутовского леса Сергей Свиридов. Ну, как там дела идут?
Ну, вы знаете, на самом деле, конечно, листовка достаточно эмоциональная. Хочу разнести ситуацию. Бутовский лесопарк, почему, прошу не путать с Битцевским лесопарком, который находится внутри кольцевой линии, это вот, в частности, акция Митволя недавняя. А все-таки Бутовский лесопарк, это проблема основная, он принадлежит Московской области. И это громадный лесной массив, лес первой категории, реликтовый лес, в котором еще зверье живет, экологи много по этому поводу могут рассказывать. Так вот, именно на окраине этого Бутовского лесопарка находится служба внешней разведки, это вот ведомство. Их здание стоит. У них есть зона ответственности, как они утверждали, их начальник пресс-службы Лабусов, полковник, если не ошибаюсь. У них 1500 гектаров. Их зона ответственности, я вот спросил их на пресс-конференции, задал начальнику юридического отдела Канторову вопрос, а что есть такое какое-то понятие зона ответственности, там он как бы снял зона ответственности, зона наших интересов, он сказал. Ничего не ответил. Есть у них запретная зона, то есть в пределах этой запретной зоны не должно быть никакого строительства без согласования с этой службой. Не должно не проводиться, естественно, никаких работ. Это законное требование, у всех объектов есть такие зоны. Так вот, это уже проблема не нова. Она идет с 92-го года, когда в свое время, в эпоху 90-х, бурных, служба внешней разведки пыталась захватить часть территории лесопарка и полей, начали строить заборы, рубить сотни деревьев были срублены там абсолютно незаконным образом. Дело дошло до противостояния прямого с людьми. Но нужно отдать должное Примакову, он тогда был руководителем этого отдела. Он пошел навстречу, в общем, убрали забор, все это дело решили полюбовно. Началось опять. Причем началось тихим сапом, так сказать. Так как мы лыжники, спортсмены, в основном бегаем в этом лесу, обнаруживаем колышки, геодезическую разметку. Никто ничего не знает. Люди из лесничества нам говорят, да вы что, ребята, здесь, говорит, уже давно размечается участок. Строительство дач идет на окраине Бутовского лесопарка, причем в зоне безопасности службы внешней разведки, в их ответственности в территории.
С формальной точки зрения законно.
Понимаете, с формальной. Мы задавали этот вопрос на пресс-конференции начальника юридического отдела. Генерал Канторов был, присутствовал. Кто строит коттеджи? Дворцы. То есть, откровенно говоря, там по много миллионов долларов строится.
В проекте видели вы, да? Дворцы настоящие. Да?
Ну, мы были там, мы возили туда корреспондентов неоднократно, телеканал ТВЦ туда приезжал. А кто строит? Он сказал, я не знаю, строят частные лица. В то же время они утверждают, что им не удалось запретить строительство ресторана «Витязь» знаменитого, который там находится опять на территории лесопарка около МКАДа. Потом они гордо заявляют, что мы не разрешили строительство метро, вот мы лес защищаем. Мы видим в этом такую проблему. Они выделяют этот участок леса в 246 гектаров самого реликтового леса, основную часть. Как они утверждали сначала, мы огородим просто забором, откроем калитки, все будут ходить, выпишем пропуска. Потом они сказали, мы не будем вообще огораживать забором. И это действительно было сказано. Они отказались добросовестно от собственных слов, полковник Лабусов на пресс-конференции отказался от слов, сказанных ранее. Ну, пусть останется на его совести. Они говорят, что не будем ничего строить, рубить, но... Разметка ведется на окраине, пусть пока не в зоне непосредственно, где у них акт выделения земель, на окраине уже ведется разметка, причем приезжает геодезист московский, участки проданы, строятся, как они говорят, зона безопасности, там по сути могут документы просто спросить, если ты в этом лесу ходишь, имеют право, там работают люди, которые по-русски не понимают, понимаете? Вот кто строит и зачем строит? Ну пусть они там год, пусть они там 2 года не будут рубить лес, даже заборы никого не ограничивать. Но я уверен, со временем, если выведут его из лесного фонда, там просто пойдет под топор этот лес. Или просто застроят, забором огородят. И жители района Южного Бутова, новостройки, где тысячи молодых семей, они будут просто в резервации, понимаете?
Вот где живет мой коллега Олег Кусов, он зашел тоже вот в эфир, он прогуливаться выходит в Бутовский лес и на зарядочку туда.
Вот уже 5 лет.
Не удастся скоро, да?
Да, я житель.
Вы окажетесь в резервации.
Да, уже 5 лет я житель Южного Бутова, я считал себя до этого счастливчиком, потому что до этого я жил в Северной Осетии, в республике, где очень красивая природа. И нечто похожее я нашел даже в Южном Бутове. Этот лес замечательный. Действительно, зверье, зайчики бегают. И ветер, как в горах. А когда совходит сквозь от сена, то запах этого сена ветер квартиры даже заносит. Это все очень прекрасно, но я это оценил. Но вот многие москвичи считают Южное Бутово выселками. Им внушили за многие годы, что это очень район, очень такой, ну, просто непригодный для жительства. С ужасом говорят о нем. И я считаю, что московские власти смогли заселить этот район 140 тысяч в Южном Бутове, по-моему, 70 или 80 в Северном. Только благодаря вот этому лесу, благодаря экологии. То есть продали очень квартиры по очень высоким ценам, переселили муниципальных жителей только благодаря экологии. Теперь же этот лес забирают, и я так думаю, что, конечно же, уже сделав свое дело, да, уже продав это жилье. Мои соседи шутят таким образом. Ну, они знают, что это служба внешней разведки делает. Но они говорят, ну, это же люди, которые работают там, за рубежом. Где работаешь, там и живи, там коттеджи покупай, там квартиры себе там приобретай. А зачем это сделать у нас? Делать. Но говорят и серьезные вещи. Например, считаю так, что любой закон, даже самый-самый прогрессивный, вот сейчас в Думе закон о внешней разведке, я знаю, рассматривается. Но если он попадет в безнравственные руки, в лучшем случае это будет бумажкой. А судя по поведению высших чинов службы внешней разведки в Бутовском лесу, то, конечно же, они вот как раз попадают под эту категорию людей безнравственных. Так говорят вот.
Да, в этом проекте много таких норм. Он у меня, кстати, на руках, так как я в Думу захаживаю довольно часто. Тут вот написано: сотрудники органов внешней разведки не могут состоять в общественных объединениях, преследующих политические цели и так далее, которые вот подчеркивают их такую независимость. Да, но коттеджи строить...
Понимаете, проблема с Бутовским лесом, она,
коттеджи,
наверное,
строить можно.
Не только московская, и не только проблема в том, что именно Бутовский лес застраивают. Ведь как они объясняют это? У них есть поручение президента. У нас есть номер этого поручения, дата поручения президента. Что в нем? Оно не секретно. Они отказались назвать. Мы задавали этот вопрос.
Поручение президента. Разрешение строить?
Они отказались сказать, что там в этом поручении.
Это секретное поручение?
Нет. У нас есть номер этого поручения. Мы спросили, что в этом поручении. Они отказались сказать. Это секретная информация.
Секретная информация.
Они так заявили, но оно не секретное по грифу. На основании этого поручения вышло поручение Михаила Фродкова. МФ, номер, не могу, по-моему, 34С. Оно уже секретно. Почему-то выходит секретное поручение. Соответственно, они тоже отказались его назвать. Они прикрываются решениями президента, поручениями и решением правительства Российской Федерации. Вот что страшно, вы поймите. Ведь коррупция, вот мы говорим все о коррупции, но создается такое впечатление, что вот эти вот государевы люди, они являются не государевыми людьми, а их по-другому как опричниками не могу назвать. Но просто вот та служба, которая по борьбе с ветряными мельницами, как у нас сказал один наш коллега, ну так, конечно, каламбур, но ведь задумайтесь, служба внешней разведки, ну, грубо говоря, они должны в других государствах шпионить, уж так, простите, плаща и кинжалы рыцаря. Но ведь свое государство, какие интересные национальные и обороноспособности, как Олег Митволь сказал это, они отстаивают в этом лесу. Ведь вот что страшно-то. И наши представители спецслужб, в том числе и внешней разведки, и ФСБ, и армии, и каких-то, допустим, служб МВД, ведь они ведут себя подобным образом. Им законы не писаны. Вот смотрите, они нам объясняли, утверждали, что ничего мы делать не будем, все тихим сапом. Олег Митволь выступал на радио «Эхо Москвы» неоднократно. Получали письма, и вдруг мы узнаем, вот, пожалуйста, у меня сейчас документ на руках, что, оказывается, уже проведена экологическая экспертиза, и есть номер. И дано положительное заключение о переводе земель в земли обороны. Абсолютно.
Два слова. Ну, 40 лет это здание стояло, и как
СВР? Бы... СВР?
Да, и...
Не меньше.
30 лет. А значит, и как-то справлялись по обороноспособности первого главного управления.
С одной, да, шестой части суши.
Да, вот. Да, и не нужно было для этого дачи строить. Да, здесь сейчас надо, так нужно дачи построить для того, чтобы обороноспособность повысить. Ну,
не, коттеджи, ну, дворцы.
Я бы хотел, конечно, немножко защитить нашу службу, сотрудник службы внешней разведки. Угу. Конечно, они возвращаются-то, ну, работают они за границей, возвращаются-то они сюда. И никто не возбраняет, так сказать, строить дачи, иметь дачи. Но зачем вот через колено ломать?
Алексей, да? Петрович, какие дачи, дворцы по несколько миллионов долларов?
Ну нет, я имею в виду рядовых сотрудников внешней разведки, но они имеют право.
Алексей,
на это,
Петрович, понимаете,
мы не будем их лишать этого права.
В Южном Бутово, который будет оккупировано скоро коттеджами сотрудников или на кого они перепишут, там службы внешней разведки, есть улица Кадырова, да, Олег, по-моему, старшего.
Да, старшего героя Российской Федерации.
России. Вот Людмила Аверина хорошо информирована о действиях российских спецслужб в Чечне. Как вы какие-нибудь вот яркие примеры за последнее время можете привести нам?
Ну, примеров-то особо нет. Они, знаете, как началось в этой Чечне? Ну, я не знаю, по-моему, со дня образования государства Чечня или Ичкерия. Так оно, по-моему, до сих пор и продолжается. Ну, какие яркие примеры? Ну, должность продается, это святое.
Любая практически.
Любая, да? Начиная от, ну, не знаю, бригадира в колхозе, стоит недорого, $200.
Через блокпосты пропускают.
Да, блокпост, ну, сейчас блокпостов стало меньше, поэтому, извините, ну, как доходов стало меньше.
Такса меняется со временем за проезд через блокпост?
Нет, нет, блокпост сейчас вот он как был 10 рублей, 10, так оно 10 рублей ну, осталось.
Кадыров-младший регулирует ситуацию, да?
Да, да, Рамзан на страже, он посторонних не допускает. Вот папа, знаете, он еще отставал. Папа как-то у папы были еще назначенные, были по личной преданности, правда, которые предавали его тут же. Вот был такой случай. Мои информаторы мне докладывают, как Кадырова накануне выборов, ну, его самое ближайшее окружение продает. Вот. То есть уже они еще не стали на свою должность, но уже торгуют должность. Ну, уже в частности, торгует. Это там вот министр продает там мелкие должностишки. Вот. Я захожу, говорю Кадырову. Ну, Ахмад Хаджи, ну вот такой-то, такой-то. Нет, он мне предан. Ахмад Хаджи, а он вам платил? Не-а. Но он мне предан. То есть вот Кадыров еще, самый старший Кадыров, был романтик.
Было что-то еще, да?
Да, а младший Кадыров, он уже вот четко знает. Он
завершает нашу
рыночный.
Передачу. У нас осталась минута. Дадим слово радиослушателю, чтобы он подвел итоги сегодняшнего разговора. Геннадий Разоренов. Вот знаете, Геннадий, у вас 40 секунд есть. Мне пишет Орлов Карену Гамирову, что нужно сделать, какой закон, чтобы ФСБ и МВД служили не господину на троне, а государству. Ответьте, пожалуйста, на этот вопрос.
Алло.
Да, вот ответьте на этот вопрос, пожалуйста.
Ну что надо? Надо, ну прежде всего, чтобы законы исполнялись. А то ни суды, ни прокуратура, ни милиция законы не исполняют. Вот так скажем. Я вот так вот, ну, по своей, так сказать, беде, вот убедился, то, что никак... Алло.
Да-да-да.
Да-да. И я очень благодарен, что это у вас есть такая передача, и что вы поднимаете такие темы. Ну, очень жаль, что я, как сказать, ну, подключился очень поздно. Я бы свою, как сказать, проблему, ну, внес на ваш разговор.
Ну,
то, что
у вас еще будет такая возможность. Спасибо. В программе «Радио Свобода. Человек имеет право» принимали участие депутат Государственной Думы России, генерал-майор ФСБ Алексей Кандауров, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, руководитель независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексей Мухин, главный редактор интернет-сайта «Агентура.ру» Андрей Солдатов, представитель штаба спасения Бутовского леса Сергей Свиридов и журналист Людмила Аверина. С текстом передачи вы сможете ознакомиться на сайте свободанews.ру. Продюсер программы Елена Колупаева и ведущий Карен Агамиров прощаются с вами и желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Не отключайтесь от нашего эфира, и после этой передачи вы услышите интереснейший, как обычно, радиожурнал «Поверх барьеров», ведущий Дмитрий Волчек. Тема выпуска – фильмы Московского кинофестиваля. Интервью с Петром Мамоновым. Эссе Бориса Парамонова «Возвращение в рай». Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте Радио Свобода.